Ожерелье княгини Гагариной. Тюремное следственное время скользит по памяти и не оставляет заметных и резких следов. Для каждого следственного тюрьма, ее встречи, ее люди — не главное. Главное же, на что тратятся все душевные, все духовные и нервные силы в тюрьме. Борьба со следователем. То, что происходит в кабинетах допросного корпуса, лучше запоминается, чем тюремная жизнь. Ни одна книга, прочитанная в тюрьме, не остается в памяти. Только срочные тюрьмы были университетом, из которых выходят звездочеты, романисты, мемуаристы. Книги, прочитанные в следственной тюрьме, не запоминаются. Для Криста не поединок со следователем играл главную роль. Крист понимал, что он обречен, что арест — это осуждение, заклание, и Крист был спокоен. Он сохранил способность наблюдать, сохранил способность действовать вопреки убаюкивающему ритму тюремного режима. Крист не раз встречался с пагубной человеческой привычкой рассказывать самое главное о себе, высказать всего себя соседу, соседу по камере, по больничной койке, по вагонному купе. Эти тайны, хранимые на дне людской души, были иной раз ошеломительны, невероятны. Сосед Криста справа, механик волоколамской фабрики, в ответ на просьбу вспомнить самое яркое событие жизни, самое хорошее, что в жизни случилось, сообщил, весь сияя от переживаемого воспоминания, что по карточкам в 1933 году получил 20 банок овощных консервов, и когда вскрыл дома, все банки оказались мясными консервами. Каждую банку механик рубил топором пополам, запершись на ключ от соседей. Все банки были с мясом. Ни одна не оказалась овощной. В тюрьме не смеются над такими воспоминаниями. Сосед Криста слева, генеральный секретарь общества политкоторжан Александр Георгиевич Андреев, сдвинул свои серебряные брови к переносице. Черные глаза его заблестели. Да, такой день в моей жизни есть. 12 марта 1917 года. Я вечник царской каторги. Волею судеб 20-летнюю годовщину этого события я встретил в тюрьме. Здесь с вами. С противоположных нар слез стройный и пухлый человек. «Разрешите мне принять участие в вашей игре. Я доктор Миролюбов, Валерий Андреевич». Доктор слабый и жалобно улыбнулся. «Садитесь», — сказал Крист, освобождая место. Сделать это было очень просто, только подогнуть ноги. Никаким другим способом освободить место было нельзя. Миролюбов тут же влез на нары. Ноги доктора были в домашних тапочках. Крист удивленно поднял брови. «Нет, не из дома. Но в Таганке, где я сидел 2 месяца, в порядке попроще». «Таганка ведь уголовная тюрьма». «Да, уголовная, конечно, рассеянно», — подтвердил доктор Миролюбов. «С вашим приходом в камеру, — сказал Миролюбов, поднимая глаза на Криста, — жизнь изменилась, игры стали более осмысленными. Не то что этот ужасный жучок, которым все увлекались. Ждали даже оправки, чтобы в волю поиграть в жучка в уборной. Наверное, опыт есть... есть», — сказал Крист печально и твердо. Миролюбов заглянул в глаза Кристу своими выпуклыми, добрыми, близорукими глазами. «Очки у меня блатари забрали в Таганке». В мозгу Криста бегло, привычно пробегали вопросы, предположения, догадки. ищет совета, не знает, за что арестован. Впрочем, а почему вас перевели из Таганки сюда?
Не знаю.
Ни одного допроса 2 месяца, а в Таганке меня ведь вызвали как свидетеля по делу о квартирной краже. У нас в квартире пальто украли у соседа, допросили меня и предъявили постановление об аресте.
Абракадабра!
Ни слова, вот уже 3-й месяц, и перевели в Бутырки.
Ну что ж, — сказал Крист, — набирайтесь терпения. Готовьтесь к сюрпризам, не такая уж тут абракадабра.
Организованная путаница, как выражался критик Иуда Гроссман-Рощин. Помните такого, соратника Махно?
Нет, не помню, — сказал доктор.
Надежда на всеведение Криста угасла, и блеск в миролюбовских глазах исчез. Художественные узоры сценарной ткани следствия были очень-очень разнообразны. Это было известно Кристу. Привлечение по делу о квартирной краже, пусть в качестве свидетеля, наводило на мысль о знаменитых амальгамах. Во всяком случае, таганские приключения доктора Миролюбова были следственным камуфляжем, бог знает зачем нужным поэтам из НКВД. Поговорим, Валерий Андреевич, о другом, о лучшем дне жизни, о самом-самом ярком событии вашей жизни.
Да, я слышал ваш разговор. У меня есть такое событие, перевернувшее всю мою жизнь. Только все, что случилось со мной, не похоже ни на рассказ Александра Георгиевича. Миролюбов склонился влево к генеральному секретарю общества политкоторжан. Ни на рассказ этого товарища. Миролюбов склонился вправо к волоколамскому механику. В 1901 году я был первокурсником-медиком, студентом Московского университета. Молодой был, возвышенных мыслей, глупый, недогадливый.
«Лох по-блатному», — подсказал Крист.
«Нет, не лох. Я немножко после Таганки понимаю по-блатному. А вы откуда?»
— Изучал по самоучителю, — сказал Крист.
— Нет, не лох, а такой гаудеамус, ясно? Вот так.
— К делу ближе, к делу, Валерий Андреевич, — сказал волоколамский механик.
— Сейчас буду ближе. У нас здесь так мало свободного времени. Читаю газеты. Огромное объявление. Княгиня Гагарина потеряла свое бриллиантовое ожерелье. Фамильная драгоценность, нашедшему 5000 рублей. Читаю газету, комкаю, бросаю в мусорный ящик, иду и думаю, вот бы мне найти это ожерелье. Половину матери послал бы, наполовину съездил бы за границу. Пальто хорошее купил бы, абонемент в малый театр. Тогда еще не было художественного. Иду по Никитскому бульвару. Да не по бульвару, а по доскам деревянного тротуара. Еще там гвоздь один вылезал постоянно, как наступишь. Сошел на землю, чтобы обойти этот гвоздь. И смотрю в канаве... Словом, нашел ожерелье. Посидел на бульваре, помечтал, подумал о своем будущем счастье. В университет не пошел, а пошел к мусорному ящику. Достал свою газету, развернул, прочитал адрес. Звоню. Лакей. Насчет ожерелья. Выходит сам князь. Выбегает жена. 20 лет мне тогда было. 20 лет. Испытание было большим. Проба всего, с чем я вырос, чему научился, надо было решать сразу, человек я
или не человек? Я сейчас принесу деньги, это князь. Или, может быть, вам чек, садитесь. А княгиня здесь же, в двух шагах от меня, я не сел. Говорю, я студент, я принес ожерелье не за тем, чтобы получить какую-то награду. Ах, вот что сказал князь, простите нас. Прошу к столу, позавтракаем с нами. А жена его, Ирина Сергеевна, поцеловала меня. 5000, — зачарованно выговорил волоколамский механик. «Большая проба», — сказал генеральный секретарь общества политкоторжан. «Так я первую свою бомбу бросал в Крыму». Потом я стал бывать у князя чуть не каждый день. Влюбился в его жену. 3 лета подряд за границу с ними ездил, врачом уже. Так я и не женился. Прожил жизнь холостяком из-за этого ожерелья. Потом революция, гражданская война. В гражданскую войну я хорошо познакомился с Путной, Свитовтом Путной. Был у него домашним врачом. Путный был хороший мужик, но, конечно, не князь Гагарин. Не было в нем чего-то этакого. Да и жены такой не было.
Просто вы стали старше на 20 лет, на 20 лет старше Гаудеамуса.
Может быть.
А где сейчас Путна?
Военный атташе в Англии.
Александр Георгиевич, сосед слева, улыбнулся. Я думаю, разгадку ваших бедствий, как любил выражаться Мюссе, следует искать именно в Путне, во всем этом комплексе, а?
Но каким образом?
Это уж следователи знают. Готовьтесь к бою под Путной, вот вам совет старика.
Да вы моложе меня.
Моложе, не моложе, просто во мне Гаудеамуса было меньше, а бомб больше, улыбнулся Андреев. Не будем ссориться.
«А ваше мнение?»
«Я согласен с Александром Георгиевичем», — сказал Крист. Миролюбов покраснел, но сдержался. Тюремная ссора вспыхивает, как пожар в сухом лесу, и Крист и Андреев об этом знали. Миролюбову это еще предстояло узнать. «Пришел такой день...» Такой допрос, после которого Миролюбов 2 суток лежал вниз лицом и не ходил на прогулку. На 3-е сутки Валерий Андреевич встал и подошел к Кристу, трогая пальцами покрасневшие веки голубых своих бессонных глаз. Подошел и сказал: «Вы были правы». Прав был Андреев, а не Крист, но тут была тонкость в признании своих ошибок, тонкость, которую и Крист, и Андреев хорошо почувствовали.
Путно.
Путно. Все это слишком ужасно. Слишком. И Валерий Андреевич заплакал. 2 суток он крепился и все же не выдержал. И Андреев, и Крист не любили плачущих мужчин. Успокойтесь. Ночью Крист разбудил горячий шепот Миролюбова. «Я вам все скажу. Я гибну непоправимо. Не знаю, что делать. Я домашний врач Путный, и сейчас меня допрашивают не о квартирной краже, а страшно подумать о подготовке покушения на правительство».
«Валерий Андреевич, — сказал Крист, отгоняя от себя сон и зевая, — в нашей камере ведь не только вы в этом обвиняетесь. Он лежит, неграмотный, Ленька из Тумского района Московской области. Ленька развинчивал гайки на полотне железной дороги. Нагрузила, как чеховский злоумышленник. Вы ведь сильны в литературе, во всех этих гаудеамусах. Леньку обвиняют во вредительстве и терроре, и никакой истерики. А рядом с Ленькой лежит брюхач Воронков, шеф-повар кафе «Москва», бывшее кафе «Пушкин» на Страстной. Бывали? В коричневых тонах пущено было это кафе. Воронкова переманивали в Прагу на Арбатскую площадь. Директором там был Филиппов. Так вот, в воронковском деле следовательской рукой записано, и каждый лист подписан Воронковым, что Филиппов предлагал Воронкову квартиру из 3 комнат, поездки за границу для повышения квалификации. Поварское дело ведь умирает. Директор ресторана «Прага» Филиппов предлагал мне все это в случае моего согласия на переход, а когда я отказался, предложил мне отравить правительство, и я согласился. Ваше дело, Валерий Андреевич, тоже из отдела техники на грани фантастики.
Что вы меня успокаиваете? Что вы знаете? Я спутный вместе чуть не с революцией. С гражданской войны. Я свой человек в его доме. Я был с ним вместе и в Приморье, и на юге. Только в Англию меня не пустили, и визы не дали.
А путно в Англии?
Я же вам говорил, был в Англии. Был в Англии. Но сейчас он не в Англии, а здесь с нами.
Вот как.
3-го дня, — шепнул Миролюбов, — было 2 допроса. На первом допросе мне было предложено написать все, что я знаю о террористической работе Путны, о его суждениях на этот счет, кто у него бывал, какие велись разговоры. Я все написал подробно. Никаких террористических разговоров я не слышал. Никто из гостей... Потом был перерыв, обед. И меня кормили обедом тоже из 2 блюд. Горох на 2-е. У нас в Бутырках все дают чечевицу из бобовых, а там горох. А после обеда, когда мне дали покурить, вообще-то я не курю, но в тюрьме стал привыкать, сели снова записывать. Следователь говорит: «Вот вы, доктор Миролюбов, так преданно защищаете, выгораживаете Путну, вашего многолетнего хозяина и друга. Это делает вам честь, доктор Миролюбов. Путно к вам относится не так, как вы к нему».
Что это значит?
А вот что. Вот пишет сам Путно, почитайте. Следователь дал мне многостраничные показания, написанные рукой самого Путны.
Вот как?
Да. Я почувствовал, что сидею. В этом заявлении Путно пишет: «Да, в моей квартире готовилось террористическое покушение. Плелся заговор против членов правительства Сталина, Молотова. Во всех этих разговорах принимал самое ближайшее участие, самое активное участие Климент Ефремович Ворошилов». И последняя фраза, выжженная в моем мозгу: «Все это может подтвердить мой домашний врач, доктор Миролюбов».
Крист свистнул. Смерть придвинулась слишком близко к Миролюбову.
Что делать? Что делать? Как говорить? Почерк Путный не подделан. Я знаю его почерк слишком хорошо. И руки не дрожали, как у царевича Алексея после кнута. Помните эти исторические сыскные дела, этот протокол допроса Петровского времени?
«Искренне завидую вам, — сказал Крист, — что любовь к литературе все превозмогает. Впрочем, это любовь к истории. Но если уж хватает душевных сил на аналогии и на сравнения, хватит и для того, чтобы разумно разобраться в вашем деле.
Ясно одно, Путно арестован.
Да, он здесь.
Или на Лубянке, или в Лефортове, но не в Англии. Скажите мне, Валерий Андреевич, по чистой совести, были ли хоть какие-нибудь неодобрительные суждения?
Крист закрутил свои воображаемые усы, хотя бы в самой общей форме.
Никогда. Или в моем присутствии никогда. Эти следственные тонкости вам должны быть известны.
Нет, никогда. Путно вполне правоверный товарищ, военный, грубоватый.
Теперь еще один вопрос. Психологически самый важный. Только по совести.
Я везде отвечаю одинаково.
Ну, не сердитесь, маркиз Поза.
Вы, кажется, смеетесь надо мной.
Нет, не смеюсь. Скажите мне откровенно, как Путно относился к Ворошилову?
Путно его ненавидел, горячо выдохнул Миролюбов.
Вот мы и нашли решение, Валерий Андреевич. Здесь не гипноз, не работа господина Орнальда, ни уколы, ни медикаменты, даже ни угрозы, ни выстойки на конвейере. Это холодный расчет обреченного. Последнее сражение, Путны. Вы пешка в такой игре, Валерий Андреевич. Помните в Полтаве утратить жизнь и с нею честь, врагов с собой на плаху весть.
Друзей с собой на плаху весть, — поправил Миролюбов.
Нет, друзей это читалось для вас и для таких, как вы, Валерий Андреевич, милый мой Гаудеамус. Тут расчет больше на врагов, чем на друзей. Побольше прихватить врагов. Друзей возьмут и так.
Что же делать мне? Мне!
Хотите добрый совет, Валерий Андреевич?
Добрый или злой, мне все равно. Я не хочу умирать.
Нет, только добрый. Показывайте только правду. Если Путно захотел солгать перед смертью, это его дело. Ваше спасение — только правда. Одна правда, ничего кроме правды.
Я всегда говорил только правду. И показывал правду. Тут есть много оттенков. Ложь во спасение, например. Или интересы общества и государства, классовые интересы отдельного человека и личная мораль, формальная логика и логика неформальная. Только правду.
Тем лучше. Значит, есть опыт показывать правду. На этом стойте.
«Немного вы мне посоветовали, — разочарованно сказал Миролюбов.
«Случай нелегкий, — сказал Крист. — Будем верить, что там отлично знают, что к чему. Понадобится ваша смерть — умрете. Не понадобится — спасетесь. Печальные советы. Других нет.
Крист встретил Миролюбова на пароходе «Кулу», пятый рейс навигации 1937 года. Рейс Владивосток-Магадан. Личный врач князя Гагарина и Витовта Путны поздоровался с Кристом холодно. Ведь Крист был свидетелем душевной слабости, опасного какого-то часа его жизни и, так чувствовал Миролюбов, ничем не помог Валерию Андреевичу в трудный смертный момент. Крист и Миролюбов пожали друг другу руки. — Рад видеть вас живым, — сказал Крист. — Сколько?
— 5 лет.
— Вы издеваетесь надо мной. — Ведь я не виноват ни в чем. А тут 5 лет лагерей, Колыма.
Положение у вас было очень опасное. Смертельно опасное.
Счастье не изменило вам, — сказал Крист. Пойдите вы к черту с таким счастьем.
И Крист подумал, Миролюбов прав.
Это слишком русское счастье — радоваться, что невинному дали 5 лет. Ведь могли бы дать 10, даже вышака.
На Колыме Крист и Миролюбов не встречались. Колыма велика. Но из рассказов, из расспросов Крист узнал, что счастья доктора Миролюбова хватило на все 5 лет его лагерного срока. Миролюбов был освобожден в войну, работал врачом на прииске, состарился и умер в 1965 году. 1965 год.